Кстати, Купер вроде говорил, что после убийства ее во что-то завернули. Я поднялся с колен и стряхнул пыль. «Значит, это было здесь», — пробормотал я. Ее семья сходила с ума, обыскивая окрестности, а она лежала тут. Наверное, я встал слишком резко. Помещение качнулось и поплыло у меня перед глазами, в ушах зазвенело. «У кого есть камера?» — спросила Кэсси. «Надо это сфотографировать, прежде чем мы все упакуем». «Камера у Софи», — ответил я. «Ее парни тоже должны поработать». «Взгляните!» — перебил нас Сэм и посветил фонарем в правую часть домика, где лежали большие полиэтиленовые пакеты с новыми перчатками, вроде тех, что используют садовники, резиновыми спереди и сетчатыми сзади. Если бы мне понадобились перчатки, я бы просто взял их, а затем убрал обратно. «Эй, детективы!» — крикнула Софи. Кэсси резко развернулась, глядя на совок. «Я останусь», — кивнул Сэм. «А вы идите». Софи стояла на крыльце хранилища с ультрафиолетовым фонариком в руке. «Что ж», — усмехнулась она, — «вот вам и место преступления. Он пытался все вычислить, но...» «Заходите». Эксперты столпились в углу. Один держал два больших черных распылителя. Хелен стояла с камерой в руках, испуганно глядя на нас поверх марлевой повязки. Комната была мала для пяти человек, а их зловещий вид, маски, инструменты, резиновые перчатки придавал домику сходство с походной пыточной камерой в лагере повстанцев. Заклеенные бумагой окна и голая лампочка под потолком усиливали впечатление. «Держитесь у стола», — предупредила Софи. «Не подходите к полкам». Она захлопнула дверь, все невольно вздрогнули, и залепила лентой светлую щель вдоль косяка. Люминол дает реакцию даже с мельчайшими частицами крови и заставляет их светиться в ультрафиолетовых лучах. Вы можете закрасить испачканную стену, тщательно отдраить забрызганный ковер, десятки лет скрываться от правосудия. Люминол мгновенно и безжалостно выявит все подробности убийства. «Если бы у Кирнана и Маккейба был люминол, — подумал я, — они могли бы одолжить какой-нибудь самолет для опыления посевов и обрызгать им весь лес». Я с трудом удержался от истерического смеха. Мы с Кэсси встали у стола. Софи попросила у эксперта распылитель, включила свой фонарик и погасила лампочку на потолке. Наступил непроглядный мрак, в котором слышалось шумное дыхание людей. Вскоре зашипел наконечник распылителя, и в темноте поплыл красный глазок камеры. Софи присела на корточки и посветила фонариком возле полок. «Вот», — сказала она. Кэсси издала нечленораздельный звук. На полу, точно размазанной кистью на какой-то абстрактной психоделической картине, засияли сине-белые пятна. Кривые линии в том месте, где кровь брызнула струей, зернистые кляксы там, где остались высохшие лужицы, широкие мазки, оставшиеся после отчаянных попыток вычистить следы. Кровь ядовитой пылью светилась в щелях, впадинах, на бугорках шершавых досок. Софи подняла фонарики и побрызгала еще раз. Мелкие капли засверкали на нижней части полок, словно кто-то заляпал их жирными пальцами. Комната растворилась во мраке. Исчезли бумажные завалы и мешки битых черепков. Осталась лишь кромешная тьма и пять человек, зачарованно смотревших на воскресшее убийство. Я пробормотал: «Господи Иисусе!» Кэти Девлин умерла на этом полу. Мы будто застали убийцу на месте преступления. «Это не может быть отбеливатель или хлорка?» — на всякий случай спросила Кэсси. «Люминол может давать ложную реакцию с любыми веществами, от чистящего порошка до меди. но мы знали, что Софи не стала бы нас звать, не проверив все как следует. «Мы взяли мазок», — ответила Софи, и я уловил сухие нотки в ее голосе. «Это кровь». Меня вдруг охватило чувство нереальности. В последнее время я много думал о Кирнане, о его уютном домике на побережье и кошмарах по ночам. Мало кому из детективов удается уйти на пенсию, не имея на совести хотя бы одного проваленного дела, и какой-то ехидный голос внутри меня часто твердил, что операция «Весталка» — как раз мой случай. Теперь во мне что-то поспешно и почти болезненно перестраивалось, привыкая к мысли, что преступник — не безликая фигура, явившаяся ниоткуда, исчезнувшая в никуда. Сейчас он сидит в столовой недалеко от нас, сушит облепленные грязью сапоги и попивает чай под присмотром хмурого О'Гормана. «Ну вот», — произнесла Софи. Она выпрямилась и включила лампочку. Я растерянно смотрел на чистый пол. «Взгляните», — пробормотала Кэсси. На нижней полке лежал один из тех больших полиэтиленовых пакетов, в которых археологи хранили черепки. «Если совок случайно попал под руку...» «Да ладно вам», — буркнула Софи. «Мы проверим все пакеты в радиусе мили». В следующий момент мы услышали, как что-то громко забарабанило по окнам и по крыше. Начался дождь. Глава 20. Остаток дня дождь лил как из ведра. Пробежав несколько ярдов от домика до машины, можно было промокнуть до нитки. Порой над холмами сверкали молнии и слышались раскаты грома. Мы оставили криминалистов делать свою работу, забрали Ханта, Марка и Демиана, а заодно обиженного Шона. Я думал, мы партнеры, и отвезли на работу. Подыскав подходящую комнату для допросов, мы стали проверять их алиби. С Шоном все оказалось просто. Он делил квартиру в Редмансе с еще тремя парнями, которые помнили ночь убийства Кэти. Вечером одна из подружек справляла день рождения, и они отправились на вечеринку, где Шон веселился до 4 утра, пока его не стошнило на чьи-то ботинки, и он не заснул на диване. Человек 30 могли подтвердить, где Шон находился и какую музыку слушал. Трое других были под вопросом. Алиби Ханта подтверждала только жена, а Марка — Мел. Демиан жил в Радфернхэме с овдовевшей матерью, которая рано ложилась спать, но не сомневалась, что ее сын находился дома до утра. Детективы терпеть не могут подобных свидетелей, ненадежных и упрямых. Я могу рассказать десятки случаев, когда мы знали, кто, как, где и почему, но все дело разбивалось о какую-нибудь мамочку, со слезами на глазах клявшуюся, что ее сынок весь вечер смотрел телевизор. «Ладно», — сказала Келли, — когда мы разобрались с Шоном и отпустили его домой. Он простил меня и дружески пожал руку, после чего осведомился, нельзя ли ему продать историю газетам. Я заверил, что если он это сделает, каждый вечер лично буду наведываться с обысками на его квартиру. Один выбыл, трое остались. На кого делаете ставки, парни? Теперь, когда подозреваемый сидел в соседней комнате, хотя мы пока не знали, кто из троих, шеф заметно повеселел. «Демиан», — произнесла Кэсси, — «подходящий тип». «Марк признал, что в тот день находился там», — заметил я. «И он единственный, у кого есть хоть какой-то мотив». «Насколько нам известно...» Я понял ее намек, но не собирался касаться темы наемного убийства, по крайней мере, не в присутствии О'Келли или Сэма. «Я не вижу его в этой роли». «А я вижу». Кэсси закатила глаза. Нормальная реакция. Я боялся чего-нибудь похуже. «О'Нил?» — спросила Келли. «Демиан», — ответил Сэм. «Я приносил им чай. Только он взял чашку левой рукой». Мы с Кэсси опешили. Потом расхохотались. Шутка дошла не сразу. Я уже давно забыл про леворукость. Но нервы у нас были так натянуты, что, начав смеяться, мы не могли остановиться. Сэм усмехнулся и пожал плечами, довольный произведенным эффектом. «Не знаю, над чем вы ржете», — буркнула Келли, но у него тоже дрогнули губы. «Вам бы такую наблюдательность, а то болтаете про кажется или не кажется». Меня уже душил смех, лицо покраснело, на глазах выступили слезы, я закусил губу, чтобы успокоиться. «О, Господи!» — выдохнула Кэсси. «Сэм, что бы мы без тебя делали?»